Дюк Степанович. Далеко-далеко за Синим морем лежит страна Волынь-Галич, богатая, привольная, раздольная. Там крыши на домах золоченые, как жар горят. Там маковки на церквах самоцветные, как радуга блестят. Мостовые там песочком желтым усыпаны, а поверх песка сукна разостланы, чтобы сапожки софьянные не запылились, не запачкались. Живут там все люди богатые, в палатах белокаменных. Едят, пьют на серебре да на золоте, утираются полотенцами шелковыми. Как в этой-то Индии стране, в Волыни городе, проживала честная боярская вдова Афимья Александровна. А у нее был сын, Дюк Степанович. Дом у них был, что чаша полная. Вырос Дюк у матушки под крылышком в холе да в неге. И захотелось ему своей силы удали молодецкой попробовать. Пришел к матери и говорит: «Матушка родимая, что же я все дома да дома? Не знаю, как люди на свете живут. Полно уж мне по улицам широким похаживать, с ребятишками поигрывать тешиться. Пора и по белу свету погулять, людей посмотреть, себя показать».
«Куда же ты хочешь ехать, дитятка?»
«Да хочу поездить по чисту полю, поразмять свои плечи богатырские, силы удали молодецкой попробовать».
«Ой ты, дитятка мое любимое, что тебе ездить по полю чистому, что тебе удали пробовать? Ты еще не обвыкся с делом ратным, тебе еще не совладать ни со зверем лютым, ни с татарином. Поезжай-ка лучше к Киеву, поживи у ласкового князя Владимира, попривыкни к ухваткам, похваткам богатырским. Князь Солнышко всех вас, молодцев, жалует, чествует.
Дай же мне, матушка, благословенница, простись со мною, снаряди меня в далекий путь».
Благословила мать молодца, и пошел он к лошадиному стойлу. Стоит в стойле Бурушка-Ковурушка, черненький, маленький. Грива у Ковурушки с левой стороны до земли висит. Челка между глаз до ноздрей болтается, а хвостом следы конские устилаются. По колено Бурушка-Ковурушка в землю ушел, больно долго стоял незаседланный. Напоил Дюк своего Ковурушку бахмата коня питьем медвяным, засыпал ему пшеницы белояровой, переплетал его гриву золотом, дорогими каменьями, потом седлал его седлом черкасским с серебряными подпругами, с золотыми шпеньками, с заморскими стременами булатными. Прошел Дюк в свои палаты белокаменные, оделся по-дорожному и взял свое дорогое богатое оружие. Куяк и панцирь у него из чистого серебра, кольчуга из чистого золота. Тугой лук стоит 3000. Набиты на нем полоски серебряные. Рога из чистого золота. Тетива же из белого шелку шамаханского. В колчане у Дюка все дорогие стрелы отборные. 300 штук и еще 3 стрелы. Такие 3 стрелы, что им и цены нет. Они колоты были из трость дерева, клеены клеем осетра рыбы и вделаны в них перья сизого орла заморского. Уронил орел Орлович свои перышки в синее море широкое. Подхватили их купцы-корабельщики, да и продали Дюковой матушке не за дешевую цену, за 3000 рублей. Вделано в каждую стрелку по тирону, по дорогому камню самоцветному. Перевиты стрелки чистым золотом, и потому нет им цены, что они ночью как свечи светятся. Настреляет дюк ими днем лебедей да гусей, а ночью и соберет свои стрелочки. Не ковыль трава шатается, не белая береза к земле пригибается, прощается сын со своею матушкой родимой. Говорит ему Афимья Александровна: «Ты смотри, дитятка, как поедешь по чистому полю, не заезжай на Палач-гору, на высокую. Много туда заезжало молодцев, да немного оттуда удалых возвращалось. А еще не поезжай ты дорогою прямоезжию. Стоят на дороге три заставы великие. Первая застава — люты звери, вторая застава — люты змеи, третья застава — донской казак Илья Муромец, сын Иванович. Поезжай ты, дитятка, дорогою окольною, а пути по той дорожке ровно 3 месяца. Еще помни, как будешь в Киеве на перу у красного солнышка, ты не хвастай своим сиротским именицем, кабы не было с тобою какого несчастья». Только пыль взвелась по полю, как пошел ковурка верста отсчитывать. Сидит на нем дюк ясным соколом, во все стороны посматривает, гусей и лебедей своими стрелками постреливает. Подъехал к Палач-горе. Материнского наказа ослушался, поскакал на гору. Видит, вся вершина костями молодецкими богатырскими усеяна. И не видно никого, с кем бы силой помериться. Съехал дюк с горы и видит. На дубу сидит черный ворон, покаркивает. Натянул молодец тетиву и говорит: «Ну, ворон, птица черная вещая, как спущу я свою тетиву шелковую, расстреляю все твои перья по чистому полю, пролью твою кровь по сырому дубу, не попадайся богатырю навстречу». А ворон отвечает ему человечьим голосом: «Не стреляй в меня, молодой боярин, не проливай понапрасну моей горючей крови, а поезжай вперед по чистому полю и найдешь себе поединщика». Не понравилось молодцу ехать по окольной дороженьке, поехал он по дорожке прямоезжей и доехал до первой заставы. Кишат кишмя звери лютые, а богатырь своего бурушку постегивает. Бурушка подскакивает, попрыгивает, молодца от смерти утаскивает. Рыскают кругом звери лютые, не могут схватить молодого дюка Степановича. Проехал он заставу крепкую и поскакал дальше. Стоит на пути вторая застава, еще хуже, еще опаснее. Лютые змеи на той заставе кишмя кишат, летают кругом, шумят крыльями бумажными. Скачет бурушка, поскакивает, уносит богатыря от верной смерти. Не могли змеи схватить молодца, проехал он и вторую заставу крепкую. Едет дюк дальше. Наехал на конский след, видит, богатырский конь проскакал, из-под копыт по целому решету земли повыворочено. Поехал богатырь по следу и доехал до белого полотняного шатра, а у шатра белый конь стоит привязан, ест пшеницу. Посмотрел дюк на коня. Оседлан конь покрепче, чем у него. По подпругам видно, что в шатре сильный богатырь отдыхает. Что тут делать? Призадумался Витязь. Если назад скакать, богатырь догонит. Если в шатер идти, убьет, смелости не хватает. Дай-ка поставлю своего коня к богатырскому. Станут они дружно вместе есть. Войду в шатер, а станут кусаться, попробую уехать от богатыря. Поставил дюк своего бахмата к чужому коню, посмотрел — ничего, едят кони мирно, дружно, и вошел в шатер. А в шатре-то спал Илья Муромец Свет Иванович, храпит себе во всю мощь богатырскую. Стал дюк будить Илью, кричит во весь голос: «Эй, проснись, Илья Иванович, пора нам с тобою поспевать в Киев к обедне воскресной!» Крикнул раз, другой, крикнул и в третий раз, едва добудился Илью. Встает Муромец, потягивается, позевывает: «Кто ты такой, удалой молодец? Что ты кричишь во всю голову? Али тебя бьют бурзы-мурзы татаровья? Или тебе хочется самому со мною в чистом поле силой помериться?» «Нет», — отвечает дюк, — «одно солнце, один месяц на небе, один богатырь на Святой Руси, Илья Муромец, сын Иванович. Я с тобою силою мериться и не думаю. Ведь тебе смерть на бою не написана, значит, мне бы пришлось сложить свою буйную голову. Я тебя будил за тем, чтобы ты был мне добрым товарищем, чтобы мне от тебя выучиться всяким похваткам, поездкам богатырским». Понравился Илье молодой витязь. Брал он его за белые руки, целовал его, называл своим крестовым меньшим братом, тут же они и крестами поменялись. На радостях пили из одного ковша зелено вино, запивали медом стоялым, заедали калачом крупичатым. Сели богатыри на коней, поехали к Киеву. Не доехав до Киева, Илья распростился с дюком и сказал ему: «Смотри, брат меньшой, если Владимир сделает для тебя пир, то не хвастай на пиру своим именьем, своею золотою казной. Если же станут тебя обижать в Киеве, ты только дай мне весточку сюда, в чистое поле, я приеду к тебе на выручку». Распрощались они. Приехал дюк прямо к ранней обедне, привязал коня к точеному столбу за золоченое колечко, а сам прошел в церковь, перекрестился, поклонился на все четыре стороны, а князю с княгиней в особину. Заметил его Владимир, после обедни подозвал и спросил, как его звать. Дюк назвал свое имя. А подле Владимира стоит Чурила Пленкович, говорит князю: «Князь ласковый, красное солнышко, не верь ты ему, не боярский он сын, а просто холоп какой-нибудь. Убежал он верно от купца, либо от боярина. Прихватил коня боярского, да и обманывает тебя, чтобы ты для него сделал пир». Еще раз спросил князь дюка, и опять тот ему назвался. Опять Чурила князю шепчет, что это слуга какой-нибудь беглый, хочет получить золотую казну. Спросил тогда Владимир дюка в третий раз. Надоело дюку, что князь его так долго расспрашивает. Заговорила в нем спесь боярская: «Что же ты, князь, меня выспрашиваешь? Мне не надо ваших честных перов, не нужно и вашей золотой казны. Не для того я приехал в Киев. У меня и своя хлеб-соль дома водится. Свое цветное платье не изнашивается. Своя казна не переводится. Приехал я на ваш город Киев взглянуть, святым угодникам помолиться, к святым крестам приложиться, а потом и вернусь в чистое поле». Стыдно стало князю Владимиру, что обидел он заезжего витязя. Не стал он больше слушать Чурилу, перестал гостя расспрашивать, а повел его по Киеву к своему княжескому терему. Идет дюк на длинную шубу свою, на сапожки софьяновые посматривает, головою покачивает, а Чурила глаз с него не спускает. Говорит опять Владимиру: «Не боярин это, а холоп боярский. Он и платье-то цветного сроду не нашивал, и сапог-то софьянных не видывал, то и знай на свои ноги да на шубу любуется». Услышал дюк и говорит: Не осуди, боярин. Не затем смотрю на сапоги да на шубу, что любуюсь ими, а затем, что вижу, что у вас все не по-нашему. У нас в богатом Волынь-Галиче идешь по улице, ног не замочишь, шубы не запачкаешь. От Божьей церкви до палат наших все мосточки насланы, а по мосточкам устилают постилочки суконные. А у вас улицы грязные, ничем не мощены. Пришли они к Владимиру в терем. Приказал князь устроить для гостя честной пир. Захлопотали повара с поварятами. Скоро готовили яства сахарные. Жарили гусей да лебедей. Несли из погребов вина самые лучшие. Пекли калачики крупитчатые, сдобные булочки. Сидит гость за столом, посматривает, головою покачивает, а Чурила опять говорит: «Смотри, князь, твой гость и перов-то не видывал, всех нас оглядывает, на все дивуется». «Да, дивуюсь я вашим порядкам, обычаям», — говорит дюк. «У вас все пусто, просто, не по-нашему. И княгиня-то одета, как последняя работница у моей матушки. И в тереме-то у тебя, князь, все запросто». Подали вина, калачи да булки. Гость одну чарку попробовал, а другую за окно плеснул. Один калачик съел, а другой под стол метнул. Берет у калача только середочку, верхнюю корочку срежет, а нижнюю под стол бросит. Увидел это Владимир, говорит ему: «Что же ты, боярин, нашим вином, нашими калачами гнушаешься?» «Не обессудь, князь», — говорит дюк, — «не могу я есть ваших калачиков, не могу пить ваших напитков. Вина у вас стоят в глубоких сырых погребах, куда воздух не проходит. Вот они и пахнут затхлым. А калачи ваши вы печете в глиняных печках, кирпичом они усланы. Выметаете вы печки-метелками сосновыми домочальными, вот калачи и пахнут хвоей сосновой. У моей же матушки, честной вдовы Афимьи Александровны, печки муравленные, выстланы медью, метелочки шелковые, обмакивают их в росу медвяную, выметают печи дочисто. Как съешь наш калачик, другого душа просит. Погреба у нас глубокие, висят в них бочки на цепях железных, подведены под них ветры буйные. Как подуют, как пойдут по погребам, загогочут бочки, что лебеди. Оттого у нас и вина, меды не затхлеют. Выпьешь чару, другой душа просит, третью выпить хочется». Подошел тут к нему Чурила Пленкович, заспорил с ним: «Что ты своим именьем богатством хвастаешь? У нас в Киеве и казны золотой, и платье цветного, и коней довольно». «Не тягайся со мною, боярин», — говорит дюк. «У меня в Волынь-Галиче богатом цветные платья не держатся, не переводятся. Одна толпа швецов со двора долой, а другая уж во двор вошла. Коней у нас в стойлах и не перечесть. Казне нашей и счету нет. 12 погребов у нас красного золота, чистого серебра, скатного жемчуга. На один погреб я скуплю весь ваш Скиев и с теремом княжеским». «Пустым ты, детина, похваляешься», — говорит ему Чурила. «Неправду нам говоришь, в глаза морочишь. Если так, то давай биться со мною об заклад, чтобы нам с тобою 3 года каждый день носить другое платье сменное. Вот тогда и видно будет, кто из нас богаче». «Неладно ты придумал, боярин», — говорит дюк. «Ведь ты-то здесь у себя дома, У тебя кладовые под платьем ломятся, а мое дело заезжие, дорожные. Платье-то у меня кое-какое, завозное. Ну, да уж так и быть. Ударю с тобой о велик заклад.
Пошел тогда Дюк к себе, написал своей матушке письмо скоро-наскоро, положил в сумку дорожную и вышел на широкий двор, где стоял его бахмат-бурушка. Припал Дюк к своему бурушке, говорит ему: «Выручай, мой верный товарищ, своего хозяина. Ты скачи, лети стрелою к государыне-матушке. Ты неси ей письмо мое известице». Положил Дюк сумочку под седло и выпустил коня в поле. Поскакал конь домой через горы и долы, через реки, озера перескакивал, броду не спрашивал. Прибежал на широкий двор к Афимье Александровне. Как увидели бахмата конюхи, побежали к своей барыне. «Государыня-матушка, конь-то Дюков один прибежал. Видно, нет в живых твоего дитятка!» Растужилась Афимья Александровна, расплакалась, подошла к коню, велела его расседлать. Как стали бурушку расседлывать и увидели под седлом сумочку с Дюковым письмом. Как прочла мать письмо и обрадовалась, что жив ее сын. Велела коня напоить, накормить, а сама взяла золотые ключи, сошла в погреба глубокие со своими ключниками и оценщиками. Составили они смету на 3 года, чтобы хватило Дюку дорогого цветного платья носить каждый день ново-наново. Написала ему мать ответ, положила под седло, а одежду всю привязала к седлу черкасскому. Поскакал конь назад, не замешкался. Прибежал к Владимиру на княженецкий двор. Отвязал Дюк платье, прочел письмо матушкина, и стали они с Чурилой заклад держать. Текут дни за днями, недели за неделями. Прошли 3 года, как 3 дня, и настал последний денек, воскресенье. Одевался Чурила в сапожки зеленого софьяна с серебряными пряжками, с позолоченными гвоздиками. Надевал он шубу дорогую, заморских соболей, пуговки на шубе с петельками. В каждой пуговке вплетено по красной девице, а в петельках по добру молодцу. Поведет по пуговицам, красные девицы наливают молодцам зелена вина, а по петелькам поведет, добрые молодцы заиграют в агусельки. Дюк Степанович нарядился еще лучше того. Лапотки на нем были вышиты 7 шелками, в пятах вделаны камни самоцветные, днем блестят, как красное солнце, а ночью светят светлым месяцем. Шапочка на Дюке с висячими камешками. От камешков печет, как от солнца красного. А всего-то затейливее пуговица у шубы его бархатной. В пуговице влито по зверю лютому, в петли вплетено по лютой змее. Накинул Дюк сверху старую одежонку поношенную. Идет по Киеву, все и говорят: «Чурила сегодня одет лучше заезжего гостя. Переспорит он Дюка, не сдобровать Дюку». Пришли в церковь. Чурила встал на правом клиросе, а Дюк на левом. Посмотрел Владимир на Чурилины пуговицы, послушал их игру звончатую, говорит: «Переспорил Чурила гостя заезжего». А Дюк сбросил свою одежонку держаную. Спереди у Дюка в шапочке красное солнце, как жар, горит. Сзади светел месяц, лучами переливается. Как повел Дюк плеточкой по пуговкам, звери лютые зарычали громким голосом. Как повел по петелькам, зашипели змеи лютые пещерные.
От этого крику звериного, шипу змеиного, весь народ в церкви попадал замертво. Сам князь с княгиней еле живы стоят, говорят дюку: «Уйми, боярин, свои пуговицы диковинные». Выиграл дюк один заклад, а Чурила уж новый придумывает. Хочется ему во что бы то ни стало заезжего гостя извести. «Это еще не мудрость, что у тебя много платья цветного», — говорит он дюку. «А вот попытаем-ка мы наших добрых коней, которые конь перескочит через Днепр, реку. Будем держать заклад о буйных головах. Кто не сдержит заклада, тому голову долой». Отвечает ему дюк: «Неладно ты задумал. Твой-то конь богатырский стоит в холе да в неге, у твоих любимых конюхов, а мой конь дорожный, заезженный». Вышел дюк на широкий двор, обнял своего ковурушка, приговаривал: «Ох ты, конь мой ретивый богатырский! Не смею я биться с Чурилой о великий заклад, чтобы перескочить вам коням через широкую Днепр-реку». Посмотрел на него конь, проговорил человечьим голосом: «Не бойся ничего, дюк Степанович, бейся об заклад. Перенесу я тебя через Днепр, не уступлю я и большему своему братцу, не то что меньшему. Большой-то мой брат у Ильи Муромца, средний у Добрыни Никитича, а я третий брат, у Чурилы же четвертый наш меньший брат». Пошел тогда дюк назад в гридню и ударил с Чурилой о заклад. Стали коней седлать. Чурилиного коня седлают конюхи, а Бахмата дюк сам своими руками заседлывает. Прискакали к реке. Целых три версты в ширину. На берегу много стоит народу всякого, что пришли посмотреть на молодцев. Закрутилась пыль в чистом поле. Заслышался богатырский топот. Прискакал из чистого поля старый богатырь Илья Муромец. «Что это у вас тут, крестовый брат, делается?» — спрашивает он у дюка. «Да вот, заспорил со мною Чурила о моей буйной голове, чтобы перескочить нам через Днепр реку», — отвечал ему дюк. Оглянул Илья князей бояр. «Это что же вы делаете? Извести хотите молодого витязя? Да хоть бы и не перескочил он через реку, разве дам я вам отсечь голову моему брату крестовому? Скачи, дюк, не бойся, не дам я тебя в обиду». Замерло сердце у Чурилы, говорит: «Скачи ты, дюк, первый». А дюк ему отвечает: «Твой задор твой и черед, моя вторая очередь». Нечего делать. Разъехался Чурила, скочил, да на половине реки плавает. Пристегнул дюк Бахмата, взвился конь под облака, перемахнул через реку как нипочем, еще версту на берегу прихватил. Повернул его дюк назад, скочил снова, на лету Чурилу за его кудри русые прихватил. Коня его ногою придержал и высадил их обоих с конем на берег. «Ну, теперь тебе надо голову рубить», — говорит дюк Чурили. Взмолились тут и князь, и все бояре: «Не губи нам Чурилы, такого другого стольника-рассыльника не сыскать». «Оставь его», — сказал Илья, — «пускай его по Киеву слоняется». Бросил тогда Чурила с дюком спорить, а Владимир красное солнышко и говорит на перу: «Видно, и впрямь дюк Степанович богаче всех нас в Киеве. Не послать ли нам к нему Алешу Поповича, чтобы описал он его богатство и именицы, посмотреть, правду ли он про свои палаты рассказывает?» «Нет, князь», — отвечает дюк, не посылая Лёши Поповича. «У него глаза завидливые, разбегутся. Не переписать ему и одного моего погреба с золотом. А пошли ты лучше Илью Муромца с Добрыней Никитичем». Согласился князь. Снарядили богатырей, и отправились они к дюковой матушке. Приезжают в Волынь Галич богатый. Видят все там так, как дюк описывал. Улицы широкие, чистые, желтым песочком усыпаны, мосточки калиновые всюду насланы. На церквах, на теремах маковки, что жар горят. Показали им дюковы палаты белокаменные. Оставили они коней на дворе, вошли в первую горницу. Видят, сидит старая женщина в богатой одежде. Около нее пять служанок ухаживают. Поклонились они ей. «Здравствуй, дюкова матушка!» А женщина и говорит: «Я не дюкова матушка, я только прачка дюкова. Идите дальше». Вошли они в другую комнату. Там сидит старуха вся в серебре, а ей прислуживают 10 девушек. Опять поклонились богатыри: «Здравствуй, дюкова матушка!» «Я только дюкова рукомойница», — ответила им старуха. Пошли они дальше. В третьей комнате сидит старуха вся в золоте. Прислуживают ей 20 девушек. Говорят богатыри: «Здравствуй, дюкова матушка!» «Я не дюкова матушка, я дюкова стольница. Дюкова матушка в церковь к обедне ушла. Идите ей навстречу». Пошли богатыри, а народ уж от обедни идет. Впереди бегут слуги, устилают сукна по мосточкам. Идет дюкова матушка. Ведут ее 30 девушек под одну руку, 30 под другую. Над нею несут подсолнечник, чтобы солнцем не запекло ее лица белого. Платье на ней цветное, на платье луна поднебесная, красное солнышко, зори алые, частые звездочки рассыпались. Поздоровалась Афимья Александровна с богатырями. Спросила, зачем их послал красное солнышко. «Послал нас князь дюковы именья описывать, чтобы узнать, правду ли дюк хвастает», — усмехнулась вдова. «Нелегкую вам князь задачу задал, не описать вам нашего именья сиротского. Закусите-ка сперва с дороги, подкрепитесь, а тогда уж и примитесь за дело». Сделала она им такой пир, какого они в Киеве и не видывали. Таких яств, таких напитков у князя никогда и не бывало. Съешь кусок, другой сам в рот просится. Выпьешь чарку, по другой душа горит. Как повела их Афимья Александровна по своим погребам глубоким, показала им все свое богатство и имущество, закружилась у них голова молодецкая. Одной сбруи лошадиной в 3 года не описать. Одного платья цветного драгоценного, что навешено золото, серебро, жемчуга, бочки целые. Не описать вам дюково имущество. Не хватит у вас бумаги и чернил, сказала им вдова. Поезжайте к Владимиру. Скажите ему, чтобы продал он на бумагу свой Киевград, а на чернила Черниговград. Тогда и посылал бы вас наши именницы сиротское описывать. Приехали тогда богатыри к ласковому князю Владимиру. Рассказали ему про свою неудачу великую. Тут все подивились дюкову богатству, стали его славить, чествовать. Поехал дюк назад к своей родимой матушке в славный Волынь Галич богатый. Проводил его князь с великою почестью, с большою милостью.